Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю пятую по Пятидесятнице, мы празднуем Малую Пасху Воскресения Христова, и Святая Церковь, как всегда, предложила нам поучение из Божественного Евангелия и из апостольских посланий для наставления нас в вере, праведности, во спасение. Сегодняшнее евангельское чтение рассказывает нам от евангелиста Матфея о встрече Господа нашего Иисуса Христа с двумя гергесинскими бесноватыми. Все, кто читал Евангелие, хорошо знают этот повествование, и попробуем посмотреть, как это реальное событие, описывающее исцеление в изгнании множества бесов из двух бесноватых людей, приложить к внутреннему нашему деланию, к внутреннему нашему человеку. Господь пребывает на другой берег, в страну Гергесинскую. То есть мы в нашем греховном состоянии являемся другим берегом. Ибо Бог живет на святом небе, а мы, грешные люди, живем на грешной земле. И поэтому этот переход через эту бездну может сделать только сам Господь. Мы не можем в своем грешном состоянии, в грешной земле, взлететь на святое небо. Господь по своей любви, по своему милосердию, человеколюбию может и снисходит. Отсюда слово снисхождение. То есть схождение сверху вниз. Господь снисходит к нам. И снисходит для того, чтобы взыскать погибшее, освободить от власти демонов, избавить от одержимости, от демонов и от страстей, через которые нас держат в лютом плену, в рабстве. И приходит он всегда для принесения этой пользы, для исцеления, для избавления от бесов, их власти, для спасения. Их тоже встречает Господа, скажем, в лице вот каждого из нас, грешных людей. Встречает его бесноватый ум. Это один бесноватый, который находится в плену множества греховных, страстных помыслов, постоянно всеваемых демонами. Не одним демоном, а легионом демонов. Денонощно, непрестанно они сеют помыслы, сеют. И мы пережевываем эти помыслы, принимая их часто по неопытности, по незнанию за свои. Беседуем с ними, услаждаемся, размышляем, гневаемся, раздражаемся и испытываем прочие похоти, вожделения, страсти и мучения. И все считаем, что так и должно быть. Второй бесноватый – это наш дух, который обуревается страстными ощущениями. И вот ум и сердце наши в этой далекой стране Гергесинской находятся, в стране безбожия, и на другом берегу от Бога. Тем не менее, чудо Божьей милости совершается, и паче всякого понимания и чаяния, вдруг Господь за призывание Его имени приходит к нам. Почему мы видим, что это приходит за призывание Его имени? Потому что сами демоны сосвидетельствовали это. И вот они закричали: «Что тебе от нас, Иисус, Сын Божий?» То есть, как демоны могут исповедовать Иисуса Сыном Божиим? Никак. То есть, сами по себе демоны не могут это исповедовать. А бесноватые, грешные люди могут. И получилось, что вопреки одержимости от демонов, мы можем, дарованным нам Богом самовластием, противиться этой одержимости, призывая имя нашего Спасителя, Господа и Бога, и исповедуя Сыном Божиим перед бесами, в нас, сидящими или одержащих нас через помыслы, страстные и страстные ощущения. И жили эти два бесноватые в гробах. И действительно, что представляет ум человека и его сердце, если там нет Бога? Это темная пещера, где погребен прекрасный Богом созданный ум и чистый Богом созданный дух, которые превратились в то, что Бог не создавал. Страшные, уродливые существа, которые стали на этой дороге и никого не пропускали. То есть одержимый страстный помыслами ум и одержимый страстными ощущениями дух не пропускает никого по дороге, ведущей к Богу. И поэтому в таком состоянии человек пройти к Богу не может. Но Бог может прийти, если человек принял хоть как-то веру Божию и веру в Его имя, призывает это имя, пусть даже просто механически, поначалу, но с верой, что имя Божие всемогущий его исцелить и привести божественную силу в душу, которая освободит от одержащих его демонов. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Так закончили свое исповедание одержимые бесом люди. И по внутреннему человеку в наш ум и сердце испытывают в начале покаянного подвига сильнейшее мучение. Призывание имени Божия для кающегося по-настоящему человека есть страшный вид мучения. Это самораспятие. Представьте себе картину. Человека, помимо его воли, схватывают, связывают, прибивают ко кресту большими гвоздями. И затем крест устанавливают. И он висит, мучается. Но тут его схватили. И он и не хотел, ничего не мог. Может, и сопротивлялся, и все. Но его просто превозмогли и связали и прибили. А здесь задача стоит более невероятная, несомненно, труднее для каждого из нас. Нас никто не связывает, нас никто не будет хватать, никто не будет прибивать. Мы сами должны возлечь на крест сами взять тяжелый молоток, огромный гвоздь и сами себя пригвоздить. И при этом испытывать мучения. Но верить и ожидать, что от этого распятия и произойдет исцеление и освобождение от демона, что одно и то же для нас. И насколько труднее саму себя распять. Даже вот внешне, да, это, если в буквальном смысле, физически. Понятно, что это невероятно труднее. Там уже с тобой делают, что хотят, а тут ты сам должен это все сделать. Вот что-то подобное происходит в подлинном покаянии. Если мы призываем имя Божие с целью покаяния, имя именно Спасителя Иисуса Христа с целью покаяния, обязательно это имя произведет в нас, грешных, грехолюбивых, новоначальных подвижников покаяния, мучение. Не ждите никакого там наслаждения. Оно не свойственно грешникам. Прелесть и обольщение. Кто с первых там, молитв получает что-то радостное, утешительное. Утешения будут. Но они такого очень смиренного вида и укрепляющие, чтобы наша немощь не расползлась вообще по дороге. Только такой укрепляющий, как оазис, просто дающий путнику, измученному жаждой, голодом, холодом, жарой, ветрами, бурями, просто прийти в себя, чтобы продолжить путь. Вот такие оазисы будут у нас. Мы недостойны их, и не о достоинстве идет речь. Как может говорить голодный, умирающий от жажды путник, что он достоин воды или недостоин воды? Он не думает даже об этом. Он рад выпавшей возможности испить влаги, которые встретились им по дороге, невзирая там грязная эта лужа или какое-то растение, дающее влагу, или это источник воды. Он рад и благодарен Богу, что у него есть такая возможность. И он просто по нужде для поддержания жизни, для продолжения своего движения к Богу, он подкрепляется этим посланным Богом утешением. Но никакого блаженного состояния у начального грешника быть не может. Поэтому надо быть очень внимательным и осторожным к различного рода утешениям, проверять, это действительно просто такие укрепляющие, или какое-то скрытое обольщение, или проверка от Бога. Может, Господь и дает, но не для того, что Он именно хочет это даровать, а дает, чтобы проверить, как мы относимся вообще. И если мы легко принимаем, удостаиваем себя, то Он нас делает порицание и попустит вслед за этим ход демонов, через которых часто Господь нас и обучает правильному отношению ко всему. Прежде всего к Нему самому, к Его святыням. Итак, исповедали они это мучение. И мы ожидаем прежде всего мучения. И если человек, отвергаясь мира сего, самоотвержением будет нести крест покаяния, он обязательно дойдет до такой силы мучения, что для него призвание имени Божие вместо ожидаемой, казалось бы, радости, утешения, блаженства, что и должно по-настоящему быть с разумной вечной тварью. Имя Божие должно нас радовать, веселить духовно, приносить блаженство, что и будет на каких-то высоких степенях молитвы, до которых нам далеко, далеко, предалеко. Но для начала оно будет причинять нам такое мучение, что его можно сравнить, если на физическом плане, что вот вы ложите большой нож или кинжал на огонь, до красна его раскаляете, а потом своими руками загоняете себе в сердце. И испытывайте при этом мучение страшнейшее. И вот огненного жжения, причиняемое раскаленным металлом, и вот проникновение, разрезание, и все. Это передать невозможно. Но представьте себе просто, насколько это мучительно на физическом плане. Это вот подобно человек испытывает на духовном плане, когда призывает имя Божие. И само это мучение является дополнительным источником сокрушения, покаяния. То есть человек как бы от противного узнает свое падение, еще с этой стороны говорит: «Господи, Боже мой, как же так? Я призываю Твое святейшее, чудотворное, всемогущее, божественное имя, в котором Твоя сила Божия действует на меня». И вместо радости, веселья, оно производит на меня мучительное действие, страшное, сильное, мучительное действие, что свидетельствует о полном им несоответствии тебе. Я и ты совершенно противоположные. Я демон по своему качеству, потому что только демоны мучаются от божественного света, от божественного слова, от божественного воздействия. И вот я обретаю, что твое слово, твое имя, твое воздействие, твоя сила окажет во мне мучительное действие. Значит, в каком жутком состоянии я нахожусь? На самом деле, я мнящий о себе, что я такой неплохой, лучше многих, уверовал, спасаюсь, все правильно там читаю, все понимаю. А на деле, вдруг я узнаю внутри себя, что все это пустая мечта, обман, прелесть, обольщение. Нет ничего доброго, но живет во мне только злое. Я по духу сущий демон. И поэтому твое имя меня жжет, печет, режет, твое слово меня рассекает до глубины состава мозговых костей, как пишет апостол. Вот почему мне так тяжело и путь. И здесь, и как бы у начального грешника стоит вот его апогей, вершина, то есть с которой он может уйти в ту или другую сторону. То есть либо он преодолеет это, и тогда устоит в покаянии, и тогда будет мучение уменьшаться, иногда будет и укрепление, оазисы эти появляться, и будет все время уменьшаться по мере очищения это мучение. И с Божьей помощью он перенесет, и будет все больше смиряться, крушаться, и вне себя, и в землю, и в пепел, и хуже демонов, хуже всей твари, без всякого малейшего на то понуждения, там, какого-то придумывания, он это будет изнутри видеть, ощущать, и даже это будет настолько реальная обыденность, он будет просто сидеть и плакать. Он не сможет даже выразить ничем другим, ни длинными речами, ни длинными монологами Богу, ничего другого. Он просто будет сидеть и плакать, как ребенок в своей немощи. И вопить: «Боже, милости будь мне грешному, Господи, спаси меня, погибаю». Это все, что он может выдать Господу. Если словами что-то, он краткие слова скажет: «Господи, погибаю, сделай что-нибудь. Я не хочу таким быть. Я устал от такого. Я ненавижу это состояние. Оно меня мучает. Я не хочу мучиться. Я еще уже здесь мучаюсь. Я еще не в аду, как бы по положению, по конечному суждению. Но реально я уже в аду. Я это познаю. И ты мне дал это познать. Но раз ты мне дал это познать, то не для погибели же, а для того, чтобы я избавился здесь. И в этом твоя милость, в этом чудо твоей милости и великое человеколюбие, что ты мне здесь, грешному, твоему врагу, даешь это познать, чтобы избавиться реально и от этих мучений, а заодно и от тех, которым я последую, если я не исправлю положение». если я не изменюсь, не стану новым человеком, который не мучается от имени Божия, от святого Божьего прикосновения, а радуется, вдохновляется и с великой радостью и ревностью устремляется исполнять волю Божию с великой горячностью и любовью, как самую для него желанную, самую возлюбленную, потому что он понимает, в этом благо человека. Он уже не из теории это знает, не просто умом признает, а он всем существом своим, своего опыта признал, что самое великое благо человека – слушаться Бога, последовать Его советам, Его заповедям, Его намекам. Все, что Господь не делает, Он делает только для блага. Поэтому прислушиваться и устремляться, ревностно исполнять, четко установленных Богом пределах, не выходя ни туда, ни сюда. В этом мудрость и благо человека в этой жизни, которая перейдет в вечное благо. И здесь еще одно ожидает нас поучение. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите, и они, вышедши, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Что это в отношении нашего внутреннего человека? Какое значение? Что это за стадо свиней, куда просились бесы у нас внутри? Когда имя Божие у каждого человека начинает производить свое действие, правильное действие при правильном делании, оно освобождает ум человека от пленения помыслами, и человек впервые ощущает никогда ему неизведанную тишину ума. Он опытно узнает, что, оказывается, можно и должно жить без входящих в ум помыслов, помышлений, или, как по-современному говорят, мыслей. Поэтому все эти мыслители, в большинстве своем это люди, поврежденные умом и одержимые бесом люди, они принимали бесовское внушение. Просто они были более такими послушными рупорами бесами, проводили очень такие сильные идеи по воздействию пагубному на людей. И поэтому они называются мыслителями. Мы знаем, что это большой вред. Поэтому мы избавляемся и не хотим войти в разряд таких мыслителей или помышленцев, или помысловиков. Мы избавляемся. И у новоначального единственный способ избавления – это замена. Он меняет усилием своей воли, своим усердием, ревностью, основанной на вере в имя Божие. Он меняет каждый помысел, который пытается в него войти, на имя Иисуса Христа. В этом все дело новоначального. В этом спасение новоначального. Хоть в эти помыслы пойди, сделай то-то и то-то. Ты, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Вытесняешь этот помысл именем Божьим. И вниманием цепляйся за имя Божие, а не за приходящий помысл, который ты даже начал, может быть, уже обозревать. И даже уловил, какого он вида. Это уже погрешение. Но оно простительно для новоначального, если он тут же вытеснит. Уже для более совершенного мужа такое взирание на помысл уже ставится в грех. Ибо он владеет своим умом. Он может сразу сказать. А для новоначального важно хотя бы не дать закоснеть этому помыслу. Сразу вытеснить его именем Божьим. И все внимание в имя Божие, или, как говорится, убегать в имя Божие от помысла. Или вытеснять помысл именем Божьим. То есть это слова, но об одном и том же действии. То есть важна замена. Другого способа не найдете. Еще можно помысл снять противоположным помыслом. Но это как бы уже начало богословия, богомыслия, и это уже как бы более трудное дело для начального. Потому что он должен вспомнить по благодати подходящее место из Писания, или изучение Святого Отца, или жития, и противопоставить помыслу. Тут должна быть точная подборка, чтобы она именно соответствовала этому помыслу, против него направлена. Вот. Допустим, приходит блудный помысел, ты сразу вспоминаешь слово Писания, блудники Царства Божия не наследуют, начинаешь говорить, блудники Царства Божия не наследуют, отойди от меня. Все. Но опять-таки одно противоречие помыслу противоположным, даже взятым из Писания или святых отцов помышлением, цитатой, недостаточно, если не будет имени Божия. Все равно нужно закрепить именем Божиим. Поэтому все-таки основной упор в противлении есть очищение помысла происходит именем Божиим, и когда ум совсем устает, тогда можно и противоречить некоторое время известными местами Писания или святых отцов, чтобы дать просто ему вдохновение, и все-таки эти мысли более протяжные, более насыщенные, и как бы ум в них может после краткого вот такого рубящего действия имени Божия немножечко получить отдохновение. Ну и как бы в перемене тоже ум отдыхает. Поэтому ум наслабый, но вначале, и поэтому как бы это уже искусство подбора, каждый сам себе подбирает и советует духовным отцом, опытным делателем, решает себе, как и что полезнее ему, какой последовательности проводить. Но основной смысл мы заменяем входящие помыслы именем Божиим. Также и все приходящие ощущения сердечные отвергаем. Отвергаем, неприемлем. Неприемлем. Не хулим, если не разбираемся, но неприемлем и заменяем только одним покаянным чувством. Это верное, Богом принимаемое чувство. Чувство сокрушения, умиления. Это покаянное чувство. А больше Бог ничего от новоначального человека не приемлет. Это основа покаяния истинного, действенного, деятельного покаяния, которое Бог уже принимает и через него подводит человека к другим следующим ступеням его духовного изменения, развития в сторону обретения нового во Христе человека. И вот здесь, когда мы уже устояли в покаянии и заслонили именем Божьим доступ в свой ум греховным помыслом и впечатлением, а в сердце греховным ощущением, доверяя только покаянному чувству, насаждая его и взращивая его до сокрушения сердечного, то здесь и бесы, как бы теряя жилище в нашем уме и сердце, пытаются напоследок найти его в скотском. В скотских наших плотских ощущениях, вожделениях, похотях. Они опускаются туда. И поэтому, если вы читали жития святых и поучения подвижников духоносных, обратили внимание, какой упор они вначале делают на пост, воздержание, телесное озлобление, лежание на голой земле, поклоны, изнурение своего тела различными способами. И здесь кроется и опасность, потому что человек, читающий это, может подумать, что суть-то спасения заключается в этих телесных подвигах. На самом деле это не так. Нельзя без них, но надо понять их суть, надо понять их применение, назначение и своевременность. То есть когда, где, почему мы их должны употреблять и в какой мере по отношению к нашим силам и нашим немощам. Святые отцы – это были гиганты духа, богатыри, мощные, сильные, крепкие и физически, и телесно, духовно. И поэтому они могли нести непостижимые для нас такие телесные подвиги, истязания, изнурения. И это при помощи благодати Божией. Если человек немощный, больной, то болезни, телесные немощи компенсируют ему телесные страдания. Ибо суть не в самих телесных изнурениях, не в самих этих телесных подвигах и страданиях, причиняемых ими, а суть в том, чтобы одержимость злую и этого легиона беса, вызванного из ума и сердца, не дать зацепиться за нашу плоть, за наши плотские ощущения и движения, а изгнать окончательно из себя свои вещества. Но они цепляются за самое подходящее, за свинское, то есть за чревоугодие, блуд, телесное наслаждение, покой, нега, сладострастие, гортанобесие, все грехи от осязания, обоняния, осязания, зрения, слуха. То есть вот эти телесные все чувства, ощущения, все вот туда они вселяются. И через это начинают воевать с подвижником. Поэтому подвижники Иисусовой молитвы и покаяния, озаботившись о чистоте ума и о защите сердца от ощущений, заменяя его только покаянием, они переводятся в разряд борющихся с плотью. Потому что как бы с плотскими греховными уклонениями, потому что в них скрываются демоны в этот период. И крутизна это большая и море, великое море нищеты духовной, море плача и слез потопляет эти легионы бесов, и человек окончательно освобождается. Ибо все это свинское, скотское, с высоты крутого берега, уже у нашего завоеванного покаянием Евнем Божьим берега, устремляется в море, утопает в воде покаяния. Таково значение этого места к внутреннему человеку. И сегодня святой апостол Павел в своем послании к римлянам поучает нас следующему. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона – исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто зайдет на небо, то из Христа свести, или кто сойдет в бездну, то из Христа из мертвых возвести. Но, что говорит Писание, близко к тебе слово в устах твоих, и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, в сердце твоем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют во спасение. Вот такое поучение предложил нам апостол Павел, и оно напрямую связано с вышесказанным по отрывку из Евангелия от Матфея, ибо дело спасения у нас одно и неразрывно. И что же мы видим в этом поучении полезного нам, сегодняшним, желающим спастись людям? «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Естественная ревность святого, очищенного, нового, Божьего человека о спасении людей, которые были избраны Богом, научены Богом, которым было дано расписание, пророки, которые имели истинное богослужение и руководствовались законом Моисея, который не доводил к совершенству, но должен был привести к Христу, то есть к принятию Христа. И, конечно же, ему было жалко этих погибших, как говорил Господь, овец дома Израилевых, и кто еще мог вместить, он к ним обращался, чтобы обратить их к истинному служению. Но апостол Павел очень, как сам бывший законник и хороший знаток иудейской веры и всех уклонений, которые, до чего она дошла вот, в период уже богоотречения и богоубийства, он увидел и изложил нам как бы вот это уклонение, причину этого уклонения, вот, которая является характерной не только для тех верующих в Бога людей, а для верующих в Бога людей во все времена и до последнего дня бытия сего мира эта проблема всегда будет стоять у верующих в Бога людей. В чем же она состоит? Здесь в русском переводе используется слово «праведность», а в славянском переводе используется слово «правда Божия». Вроде бы это похожие, близкие слова, но все-таки слово «правда Божия» для меня более точно отражает то, что хотел сказать апостол Павел. А праведность – это уже как качество, происходящее от правды Божией, от исполнения правды Божией. А все-таки речь идет о правде Божией, а не о нашем качестве. Ибо, не разумея правды Божией и усилиясь поставить свою собственную праведность, если так вот по-славянски почитать, они не покорились правде Божией. Значит, что происходит у верующих людей? Какое обольщение, какая ошибка духовная? То есть они в силу своей неопытности или невежества, или недообученности на практике впадают в такую погрешность. То есть, принимая, в общем-то, верой постулаты, законы, догматы веры, которые Бог через Моисея, через пророков, или через 10 заповедей на скрижалях, или каким-то иным образом доносит до людей, и они признают, да, что это от Бога, они не разумеют правды Божией и пытаются взамен ее, но под прикрытием веры, установить свою правду по отношению к каждой там какой-то детали в этой вере. И таким образом Божья вера незаметно превращается в учение человеческое, а Божьи заповеди превращаются в заповеди старцев. Ну, не в смысле духоносных старцев, как мы уже понимаем это слово, а как оно понимаешь, просто состарившиеся в вере люди, которые какой-то властью, уважением пользуются, как раньше старейшины пользовались в израильском народе. И вот, то есть божественное незаметно причастие человеческое, но остается прикрыто именами, словами божественными. И Поэтому легко купиться на вот это прикрытие, думая, что люди эти преподносят тебе Божью правду. Мы принимаем правду человеческую. Эта опасность проходит через жизнь каждого уверовавшего человека, через всю его жизнь, во всех его действиях. То есть при каждом исполнении, будь то заповеди, будь то приступанию к таинству церкви, будь то занятие молитвой Иисусовой или другой молитвой к Богу, человек всегда стоит в опасности заменить правду Божию своей правдой. И делать уже не по-божьему, а по-своему. То есть это проявление своеволия, а не творение воли Божьей. Почему? Потому что творение воли Божьей – это творческий процесс. И Господь не дает нам правду свою в готовом виде. Здесь нужно четко отличать понятие «истина Божия» от «правды Божией». Истина Божия дается нам сразу в догматах, в готовом виде, и мы приемлем ее. Искать истину могут те, которые вообще вне веры, не знают Христа. Когда не знают Христа, он и есть истина, путь и жизнь. То есть, обретя Христа, приемля его верой, принимая все его догматы, которые церковь нас доносит, мы стоим в истине. Но этого недостаточно для спасения. Нам нужна правда Божия. А правда Божия проявляется вот в наших каждодневных действиях, словах, помышлениях, ощущениях, делах. И в нашем отношении к Богу, к людям, к окружающему миру, она проявляется. И, значит, ее заповедно искать. Она не дается в готовом виде, и творческий процесс превращается в процесс поиска. Другими словами, так можно сказать, передо мной, уверовавшим в Бога истинного, человека, принявшего догматы веры правильно, истинно, стоит задача всякий раз при любом своем начинании, делании, спросить: «Господи, а как же угодно Тебе, чтобы я сейчас поступил? Как лучше всего поступить, чтобы это было угодно Тебе?» То есть, так угодно Тебе, это и есть лучше всего. Поэтому как сделать мне так, чтобы угодить Тебе, чтобы исполнить Твою волю? Ибо в этом и есть правда Божия. То есть найти вот это правильное, богоугодное действие и есть найти правду Божию. Поступить по правде Божией, а не просто по праведности. По правде Божией. То есть вот так угодно Богу, и поэтому это и есть правда Божия. Потому что все остальное неправда. И поэтому не надо здесь сводить слово «правда» вот к банальному нам привычному понятию «правда-честность». Потому что не всегда прямое говорение там, какого-то факта является правдой. Потому что можно по такому факту, скажем, открыть, где скрываются Божьи рабы, когда их ищут враги Бога и Церкви, например. Вот правда, вот они сидят там-то и там-то прячутся. И по факту это будет правда, но это будет не правда пред Богом, а страшная ложь, убийственная, которая убивает рабов Божьих, значит, и против Бога возносится. То есть это будет страшный грех. Получается, формально, произнося формальную правду, факт, а человек согрешает и не выполняет волю Божию. А воля Божия, правда Божия, в том, чтобы покрыть рабов Божия, как сделала блудница, известная из Ветхого Завета, еще случай Раава, и спасла себя и свое семейство, покрыв пришедших соглядать, ну, исследовать, скажем, врагов израильтян. И она видела, поняла, кто они, и покрыла их. И когда ее спрашивали, она послала их в другую сторону, и этим спасла себя. То есть формально она как бы солгала этим, кто искал израильтян. Но пред Богом она сделала правду. И поэтому, если мы зациклимся только на человеческих понятиях, мы обязательно обольстимся. Надо всегда искать правду Божию. А как Богу угодно? И в этом сложность. А Богу угодно так, что не всегда правда формальная какая-то формально совпадает с Божьей правдой. Не всегда. Это творческий процесс, а не схема. Люди в своей большинстве своем не хотят трудиться, особенно творчески, а хотят трудиться, если уже надо, по готовым схемам. Им так проще. Не надо ни о чем думать. Вот на эту кнопку нажимай все время, и будет выскакивать продукт. Просто и ясно. Бросай 3 копейки и выйди стакан воды. И что там думать? И они хотят превратить веру Божию, живую веру, и жизнь по этой вере, вот в такое какое-то производство. По схеме. Поэтому думают, что есть свои 3 копейки, там 5 копеек, или какая-то другая монета, которую в щель запихиваешь, там, Господи, дай мне то-то. Исцеление. Оп, вышло. Пакет исцеления. Господи, мне нужно это. Раз, запустил. И отпроститься тебе, пожалуйста. Там что-то отстоять службу, на тебе. Ну и ты мне давай взамен. Значит. И уже вот такие отношения у людей выстраиваются, что они из веры делают просто какой-то потребительский аппарат. Потребности разные. Но чаще всего они, конечно, склоняются ко временной жизни, тленной, скоро приходящим ценностям, ну так, прикрытыми там высокими словами. Потому что духовный человек не будет так себя вести. Но, тем не менее, там и прикрытые запросы, и духовные нажимают, и говорят, дай мне благодать. Дай мне там такой-то дар духовный. Но как меняются требования, но суть подхода греховного, ложного, одна и та же. Не получится. Бог не живет по схеме. Обратите на это серьезное внимание. Это очень серьезное препятствие в нашей жизни. Значит, в мелочах появляется. Смотрите, Господь устанавливает какие-то основополагающие незыблемые вещи. Догматы, таинства церкви. Вот имена там свои, которые очень редко там меняются, но в большинстве работают. И, скажем, вот таинство божественной литургии, в котором перечисляется предлагаемое вино и хлеб, в истинное тело и кровь Христову, и мы причащаем самого Христа себя. Так если посмотреть то, что написано священнику, совершающему литургию, то мы увидим такие слова, что если священник разбавит по невниманию водой, вот предлагаем вино до такого состава, что оно будет водянистым больше, чем вино, таинство не состоится. Хотя священник будет все правильно исповедовать, читать все правильные формулы, все правильно остальное делать. То есть одна ошибка, неточный расчет состава воды и вина, где вода превосходит количество вина, лишает силу церковное таинство. Дух Святой не может сойти на это. Это человеческая ошибка. Но она влияет на результат. И это написано в любом православном, для священника, значит, сослужебники. И люди это читают и не внимают. Допустим, самому этому они внимают. И у них вино всегда превосходит воду. Но этого же недостаточно. Это как пример, что если это может лишить таинства, да, осуществления таинства, то почему другое нечто не может этого сделать? Почему, скажем, вера, состояние человека, совершающего таинство и греховность, не влияет? Как многие говорят, а, там ангелы служат. Почему же ангелы вина не добавляют незаметно, чтобы оно одинаково было? По норме они, вода, если даже человек там больше воды ливанул, неужели нельзя это переделать? Можно, конечно, все переделать. Но Бог не поставил так. Он поставил нас, людей, отвечать за то, что нам доручено. Что нам поручено, то мы должны, мы за это отвечаем. Поэтому священника и спрос другой. И у него много смертных грехов есть, которые мирянам никогда не могут даже быть совершены и близко, потому что он не причастен к алтарю и к великим святыням. То есть есть смертные грехи чисто священнического характера, а не общечеловеческого. Большая ответственность лежит. Он должен за тем последить, за тем последить. И качество хлеба подобранного, и качество вина, и воды, и все остальное. То есть это его ответственность. Он должен это хорошо знать, изучать и следить за этим. Как у мирянина своя ответственность при подготовке таинства. Может быть, таинство совершится, и священник все правильно сделает, и благодать сойдет. Но человек, подходящий к таинству, будет не подготовлен. То есть в нем воды греха будет больше, чем вина благодати. Так что, значит, вещество влияет, а состояние человека, получается, не влияет на решение Бога. Ну что это, Бог законник какой-то? Или придирается? Да хула будет, если вот так о Боге думать. Нет. Конечно же влияет. Все влияет. С нашей стороны все влияет. Со стороны Бога все установлено. И вот это как бы соединение незыблемого и меняемого происходит в нашей жизни. Вот просто на примере Таинство Евхаристии показал, но это в любом другом то же самое, в молитве ли, в любом подвиге, в любом делании, есть вот эта мера. И есть нечто незыблемое, то, что Бог со своей стороны обещает нам, и есть, потому что Он вечен, постоянен, всемогущ, поэтому Он может это. Мы немощны, слабы, забывчивы, рассеяны, невнимательны и так далее. И поэтому мы можем допускать массу ошибок, уклонений просто по ним, не по злобе даже, просто по своей немощи. Но эти ошибки и влияют на результат. Поэтому и заповедано всегда выходить из наших неизбежных уклонений, ибо все, что мы совершаем ошибочного, есть уклонение от Божественного. Вот это уклонение от Божественного и восполняется поиском правды Божией. То есть мы все время, как вот опытный кормчий держит корабль на волне, по ветру, чтобы он не перекинулся, не перевернулся, не утонул и шел должным курсом, мы как бы свой, вот корабль своего спасения, все время держим вот во внимании к правде Божией. Все время, потому что она не дана в готовом виде для нас, с нашей стороны. У Бога она, да, вечная, у нас нет. Поэтому истина вечна, правда, она прикладывается вот повседневно к меняющимся условиям отношений. Всяким нашим состоянием меняется, и мы должны искать. Если у меня сегодня какое-то уныние напало, какая-то расслабленность, то по правде Божией я должен заниматься чем? Противостоять именно этому состоянию. Преодолевать уныние ободрением, укреплением, расслабленность ревностью, понуждением себя и так далее. Если наоборот у меня какое-то вдохновение, порыв какой-то ревность, и хочется молиться, читать там духовное, только об этом размышлять, там, удаляться от всего суетного. Я благодарю Бога, но ищу, а как по правде Божией поступить в таком состоянии? Что наиболее полезно делать, чтобы не взорваться, не уклониться в другую сторону? И так в каждом случае мы ищем правду Божию. И вспомним, что первые люди, Адам и Ева, находились в чистоте и святости, но не были опытными. Они не были искусными. Они не знали покаяния, ибо не было нужды. Но поэтому они не были искусными в борьбе с демонами. И когда демон приступил к ним, сатана в виде змея, то они, увы, проиграли. И вот эта неопытность сказалась в их отношениях, потому что это внушение демонического помысла не имело навыка отторжения. Они стали собеседовать. Ева стала собеседовать. И обратите внимание, что предлагает сатана и его бесы вслед за ним каждому человеку, особенно которые направились к Богу, стремятся к Богу, уверуют в Бога, пытаются жить по-божьему, пытаются спасаться, принадлежать церкви и так далее. То есть все, кто хоть как-то к Богу поступляется, вот преодолевая препятствия, и хотят действительно с Богом примириться. Вот что им внушает сатана? Не конкретного помысла, да, какой-то, а по сути, идею. Самое главное, что он внушил. В частности, Адаму и Еве, да, внушил, будьте как боги. Мы знаем, да? То, что вы будете как боги. Но вот этой фразой, что предложил он дьяволу? Он нам не обязательно скажет, будьте как боги. Он другое скажет, но суть будет та же самая. В другом месте Писания эта мысль подчеркнута так. Мала безумная часть, которая перед глазами его. То есть его цель – посеять недовольство тем, что мы имеем сегодня, сейчас. Адам и Ева жили в раю, в чистоте, в святости, в божестве, в богообщении. Казалось, что им еще нужно? Мы сейчас должны великие труды, скорби понести, чтобы измениться и вернуться в то состояние, когда быть царями над всей природой, над всей тварью, быть с Богом в общении. И Адам занимался творчеством, он называл имена, давал лично, он давал, Бог ему это поручил, имена зверям, животным, и Бог принимал это. Говорит, молодец, хорошо. Правильно, интересно, правильно. То есть иногда Господь дает нам предел нашего творчества. И мы должны понимать, что это наш, вот мы здесь можем, что воля Божия в том состоит, что не только выполнять то, что Бог предписал, а и то, что когда нам сказано, вот тут ты можешь сам, то и в этом воля Божия. Мы должны сами это сделать, как Адам сделал. Но Адаму это показалось малым. Не самому ему. Он принял мысль, помысл. Сначала Ева, потом он. Действительно, можно изменить положение в лучшую сторону. Мы, люди, созданные Богом, мы живем в роду, в саду Эдемском, все это. А можно быть Богом? То есть командовать самим собой. Руководить. Ни от кого не зависеть, включая от Бога. Вот что внушает враг нашего спасения. В любом виде, если вы рассмотрите внушаемый помысл не вот как бы конкретно, а по сути, что он внесет, то он как бы искушает чем? Ну, а ты живешь так, что, вот это сделай, вот заживешь. Лучше будет, если ты пойдешь купишь бутылку водки. Лучше будешь, если ты попробуешь наркотики. Лучше будет, если пойдешь сейчас в клуб там потанцуешь. Чем вот это. Лучше будет, если сейчас там пойдешь в карты играть. А у колдуну еще лучше. Он тебя так заколдует, что жить будешь во как. Все тебе, все проблемы решит. И женит, и богатство там наколдует, и здоровье выколдует. Все здесь сделает. То есть вот что он внушает. И люди клюют на это. Они отказываются от Богом данной реальности, которые по правде Божией не имеют. И берутся за иметь то, чего они не могут иметь. За мираж. Но это не просто мираж. Это не просто... А за этим стоит злой обман, который не просто лишает рая, а взамен дает ад, мучение, муку, грех. Уклонение от Бога злостное. Одержимость бесами. Власть беса усиляется каждый раз. Вот что он предлагает. Будьте внимательны к своим помыслам. Вы увидите, что за каждым помыслом стоит вот эта идея. Недовольство тем, что ты имеешь сейчас, и внушение через любую страсть, через любую прекрасу мира сего. Кому-то, как Господа Иисуса Христа искушал, все царства мира предлагает. О, будешь, вот царь Израиля. Вот, все царства мира будешь иметь. Только паши, поклонись мне. Условия выставляются. Кому-то предлагает ерунду какую-то, но для человека кажется, о, будет иметь там кошелек чей-то. При этом надо лишить жизни человека, который до этого имел этот кошелек. И все. Получается, человек страшный грех идет. Смертоубийство, лишает жизни человека, то есть против Бога грешит. Себе закладывает будущее страшное. И приобретает ерунду. Пару раз покушать, пару раз выпить, и нету. И то, что он поест и выпьет, счастье не принесет. Ибо оно доставлено греху через грех, через страшный грех. Это самообман. Так как счастье не принесло слова сатаны, что будьте как боги. Они не стали как боги, но они лишились того, и кем стали? Падшими, зависимыми от бесов. От стихий, от зверей, которые раньше подчинялись, стали угрызать, нападать. Все против человека восстало за согрешение. И в поте лица надо добывать хлеб, и в муках рожать, и все прочее. Все, что мы имеем, полный набор. И при этом угрызаем друг друга, ненавидим, убиваем, грабим. И всю эту жизнь называть человеческой жизнью. А все почему? Постоянно принимает помыслы, внушения. Сделай так, будет лучше. Не будет лучше. А мы будем противостоять этой лжи, этим внушениям. Слава тебе, Господи, благодарение, что у меня есть. Даруй мне сохранить, приумножить твоей силой и помощью. А чего не полезно, то и не надо. Буди имя Твое благословенно, а я Твоим именем ограждаюсь от всех нечистых помыслов. Господи, Иисус Христос, не воли, избави меня от всех прочих помыслов. Да будет имя Твое благословенно, ныне и во веки. Аминь.